Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Еще раз напомню тему, которую мы сегодня обсуждаем на фоне истории с фильмом Петра Тодоровского «Рио Рита». Неприглядная правда о войне, нужна ли она зрителю? Я так чувствую, что у нас потихонечку формируется новая русская полка. Так мы это называть будем. Значит, здесь у нас в студии Петр Тодоровский, Даниил Дондурей и Андрей Малюков. Перед тем, как Петру Ефимовичу передать слово, как я обещала, здесь есть приятные телеграммы от наших слушателей, которые уже видели ваш фильм. Прекрасный фильм «Рио Рита», пишет нам Мария Ивановна. Я видела во время кинофестиваля один из самых лучших фильмов, если не самый лучший фильм о войне. Еще есть... Сейчас. Большое спасибо Петру Ефимовичу за редчайший фильм «Рио Рита». Смотрел трижды под очень большим впечатлением. Александр, Дортмунд, Германия. Вот и оттуда. Так что, видите, уже есть зрители.
Это пиратские...
Понятно. Не будем объяснять,
пиратские
как.
Пиратские штучки, да. Но дело в том, я хотел бы сказать, что вот о чем. Что 4 года войны – это 4 года жизни в нечеловеческих условиях. Так же, как сейчас в жизни есть и положительные моменты, и также отрицательные, так же... Точно на войне были замечательные герои, были талантливые командиры, но также были и бездарные командиры, из-за которых гибли невинные, совершенно молодые люди, по основном это от 18 до 40 лет. Может быть, среди них был Пушкин или Чайковский. Это 20 миллионов, так сказать, ну, это официальная цифра, понимаете? Поэтому... Эти 4 года, когда весь народ страдал, голодал, понимаете, мальчики, подростки стояли у станков и прочее, в холодных цехах, я уже не говорю о войне, а тех, кто был на переднем крае, это же, так сказать, игра с жизнью ежеминутно, чтобы поднять молодого человека в атаку, навстречу шквальному огню, это тоже потребовалось какого-то мужества и командиру, и солдатику, поэтому и давали перед атакой, давали выпить спирту немного, понимаете? Но дело в том, что если об этом не рассказывать, если об этом не вдавливать молодым людям, которые сейчас даже не знают, кто такой Сталин, вот, и это эпоха, и как за эти годы, 70 лет, были воспитаны определенная порода людей, которые как бы били, защищали государство от каких-то врагов, от каких-то ненужных людей, я не знаю, все такое. Если об этом не рассказывать, если мы об этом забудем, оно в конечном счете вернется назад. Я в этом убежден на 100%. Вот немцы все-таки в этом смысле, я был в Мюнхене там длительное время, раз в неделю они обязательно показывали все вот эти документальные кадры, где бульдозер разгребает, значит, трупы людей и прочее, плюс памятники там и 5-10. Нельзя забывать нашу историю. И хорошее, и то, что надо изживать. И то, что, от чего надо освобождаться. Иначе, и мы иначе. Человек так устроен, понимаете? У нас была соседка, которая любила первой прибежать сообщить неприятную новость. Понимаете, в чем дело? И она получала от этого колоссальное удовольствие. Она как-то была счастлива, что она первая узнала, что Валерка там мячом разбил соседке, значит, окно, там, стекло, да? Она пробегала первая, и очень часто это происходило. Но это было в ее натуре. И мой герой, и он жертва в какой-то степени, понимаете, воспитания. Потому что с малолетних, там еще будучи октябренком, там пионер, комсомолец, все. Я сам готов был родителям, если они начинали что-то чуть-чуть там говорить что-то такое, мне против, допустим, там, порядков, которые были, да, я готов кинуться на них, как это самый котенок, на паровоз. Значит, это, конечно, воспитание. Плюс попало это на человека дьявола, искусителя, понимаете? Искусителя, который получал удовольствие, видимо, от этого, от того, что он, как бы проверяя эти, эту невинную, эту добрую, работящую, доверчивую, наивную семью из глухой деревни, которые попали вместе с ним в эшелоне. И он их проверял и толкал, провоцировал. И они погибли не от войны, а от этого человека.
Он особист? Да?
Нет, он вертухай, ну как вот. Ну,
охранник.
Охранник, да. А оттуда уже в конце войны уже оттуда тоже стали брать, потому что я знаю, что там уже на вышках стояли женщины с автоматами.
Никогда не видела ни одного фильма, где главным героем был бы вертухай. Вы видели, Даниил Борисович?
Нет, я что-то не помню.
Дело в том, что дело не в вертухае, а дело в человеке. Да, это отрицательный герой. Это, я не знаю, я не могу вспомнить фильм, где бы в центре стоял человек, которому нельзя подражать, которого надо таких изживать, надо освобождаться от этого. Надо, да. Я вот маленькая книжонка, которую, видимо, мало кто читал, написал Гавриил Попов, называется 41-45 год. Она была посвящена 60-летию Победы.
Это, кстати, да, после, да, моего публикации, по-моему, в «Московском комсомольце» у него были целая серия статей вот на, да, эту тему, и потом он, да, из этого, да, сделал книжечку.
Да, 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 достаточно, да, достаточно прочитать эту книжку.
Не всем это и будет приятно, не всем, да, это хочется знать. Вот, Петр, да, Ефимович, это главное. Ведь, не, может быть, это не нужно знать-то народу-победителю. Ведь что раздражает в этих историях, в этой теме? Мы давайте вспомним фильм «Штрафбат» Николая Досталя, который получил столько негативных и возмущенных отзывов, в том числе и от фронтовиков, но, ну, не знаю, настоящих или нет, наверное, настоящих.
Простите, ну, я даже получал по поводу фильма «Военно-полевой роман», да, мне женщины звонили: ты подонок, ты нас...
Оскорбил.
Да, а уж после «Анкор» я получил просто несколько писем, очень угрожающих: не забывай, что у тебя есть внуки и прочее, 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 понимаете? Так что, кстати, они есть, они сейчас с нами рядом. Вот, и они будут всегда, потому что вся эпоха сталинская, где каждый третий был доносчик, 600-й, 5-й, 10-й, понимаете, это так сразу не уходит.
Вот смотрите, после такого монолога Петра Ефимовича Тодоровского мне бы очень хотелось, чтобы Андрей несколько слов сказал, поскольку его фильм совсем по-другому сделан. Фильм «Мы из будущего». Там как раз, если все это и присутствует, все, о чем говорил сейчас Петр Ефимович, но немножечко все это не с каким-то героическим уклоном. Я больше всего, помню, там смутил образ как раз НКВДшника, особиста, который там принимает этих вот троих ребят, которые попали из будущего в прошлое. И вообще такой немножечко такой дядечка-добрячок. Там вы сознательно сглаживали там некоторые такие острые углы, связанные с нашим прошлым, потому что для вас это было не главное. Или это получилось случайно? Вы таким себе это представляете?
А вы какой вариант видели? Киновариант или телевизионный?
Нет, прокатный, конечно.
Киновариант. Так вот, в телеварианте судьба этого самого, как вы говорите, мерзавца... Да,
он не сказал мерзавца, сказал как раз наоборот. Очень такой приятный во всех отношениях особист.
Играет приятный.
Обаятельный актер. Такой.
Очень обаятельный. Очень.
Мягко стелет.
Мягкий актер.
Всех
играет.
Понимает.
А роль-то он играет страшненькую. И вот в телеварианте там эта судьба, значит, значительно увеличена. По объему и по завершенности она... Ну, конечно, я ему не симпатизировал. Но, как вы знаете, для того, чтобы играть мерзавца, надо искать хорошее, да, чтобы...
Вот некая, да, некая упрощенность.
Я про другое, знаете, это хотел сказать в связи с разговором.
Да.
В раньше времена, во времена исторического материализма, значит, ругали военные фильмы, и Петр Ефимович должен это помнить, инстанции ругали за так называемую окопную правду. Да. Это было страшное ругательство, и на этой, по этому основанию запрещались картины. В частности, досталось Бондарчуку за «Они сражались за Родину» именно из-за окопной правды. Хотя, казалось бы, Шолохов, Бондарчук, ну куда соваться? Не надо бы вообще поднимать. Нет, была некая обструкция высказана. Сейчас этого, слава богу, нету. Мы же ведь не должны превозносить роль командования и идеологических надстроек армии.
Где роль коммунистической партии?
Да,
у вас не показана,
да,
руководящая
не
роль
партии. Поэтому говорить фильм о том, что на этом основании фильм так сказать, подвергается какому-то недооценочному моменту или не стоит, на мой взгляд. Кроме всего прочего, я хорошо знаю руководство двух из трех телеканалов. Это, как правило, умные, образованные и интеллигентные люди.
Вот сомнений, уж их образованность никто не ставит.
И я тоже не могу сказать, чтобы они, так сказать, квадратно-гнездовой способ мышления привносили сюда в оценку этого дела. Я думаю, что здесь вопрос в другом. Просто они находятся в рамках формата своего вещания. Вы знаете, вы радиочеловек, вы знаете это могучее слово, да? Вот. Я думаю, что он, конечно, найдет фильм. Убежден, что фильм Тодоровского, Петра Ефимовича под названием «Рио Рита», найдет путь к зрителям. Видите, вы же уже говорите телеграммы всякие. Убежден в этом. То, что происходит сейчас, это на самом деле чистый бизнес. Чистый.
Вот нет, вы на этом настаиваете.
Я настаиваю.
Вы на этом настаиваете. Я фильма не видела Петра Ефимовича. Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Я знаю его позицию. Вы видели фильмы Петра Тодоровского «Все остальные»,
конечно,
которые были до «Рио Риты».
Я знаю очень хорошо
понятно,
этого режиссера.
Понятно, про что человек говорит. Я все-таки... А вы уходите от моего вопроса. Все-таки та реальность, которую вы создавали в своем фильме, она упрощенная сознательно, или вы действительно такой себе ее представляете?
А я не знаю, упрощенная ли. Потому что на самом деле, я, в отличие, к сожалению, в отличие от Петра Ефимовича, вывихиваю себе мозги для того, чтобы расставить те манки, которые бы позвали в зал активную часть зрителей. Я подчеркиваю, те, которые...
Все такие ловушки сознательно выстраиваете для молодежи.
Естественно, я не могу себе позволить не думать в этом направлении.
Но в этом же есть некое лукавство, вы же их обманываете. Они это думают, что вот на самом деле все было вот так, как у вас. А было так, как у Тодоровского на самом деле.
Дорогая Ксения, ну я вас умоляю.
Вы простите, что я так на вас набросилась?
Да, пожалуйста. Нет, ради бога, набрасывайтесь. Это хорошо. Я как раз хотел сказать, что если фильм вызывает разные мнения, это хорошо, значит, люди неравнодушны к нему.
Да, абсолютно.
Что же касается вот применительно к моей практике, я сожалею. Может быть, я был бы счастливее и радостнее, если бы я мог не обращать внимания на это обстоятельство. Но, к сожалению, я вынужден. Я не знаю, по какой причине. По складу ли характера. Или потому, что я тоже отчасти продюсер многих работ, и в том числе своих. В прямом смысле этого слова. Я вынужден на эту тему размышлять и прикладывать немало усилий. Еще раз говорю, был бы счастливее, наверное, если бы не думал. Но тогда, может быть, я бы и не занимался этим видом деятельности. Есть писательство, есть живопись, есть масса видов искусства, где ты можешь самовыразиться без расчета на колоссальную аудиторию. Мы же занимаемся невероятно затратным видом деятельности.
И очень ответственным, потому что это массовое
искусство.
Да,
и он обязан быть адресован большому количеству зрителей и собирать. Это не значит, что не имеет права...
Мера компромисса, она как-то заложена в самом жанре, да, вот которым вы занимаетесь, если мы говорим о массовом кино, о массовом искусстве.
Что вы понимаете под словом компромисс? Соглашение между чистой художнической правдой, скажем так,
да,
и конъюнктурой,
да,
проката?
Да,
вот это,
да,
вы имеете,
да,
в виду?
Да.
Да нет же, нет. Да нет же, нет. Если бы я вынужден был снимать фильм не 60 съемочных дней, а 200 с лишним, понимаете, возможно, я бы довел бы этот жанр до какого-то виртуозного звучания. Но я же нахожусь в определенных рамках. И это не компромисс, это вынужденность поступков.
Вы знаете, я еще один фильм вспомнила, который многих возмутил. Может быть, кто-то из вас видел во время праздников вокруг 9 мая, вот последние, которые мы отмечали вот в этом году, показали фильм в июне 41-го с Сергеем Безруковым в главной роли. Данил Борисович, вы не могли не видеть. Это экшен такой,
да.
Супер. Там такой супермен, угу, который спасает польскую девушку, тоже там, по-моему, это Брест, 41-й год. То есть там все вместе. И запрет на общение с иностранцами, и поляки, и все, и любовь запретная, и он, герой, не тонет, как Жан Море в фильме «Парижские тайны», и бревнами его бьют, и стреляют в него из всех орудий, палят, понимаете, а он встает из пепла, понимаете, даже руки у него не раненые, и целует ее в губы. Это все, чего даже Петр Ефимович смеется. Но, вы знаете, вот никаких претензий у меня не было абсолютно стилевых, потому что это все было абсолютно вот такой экшен, просто взяли фон, 41-й год, да, мог быть 35-й, а мог вообще в Испании, не знаю, в 17 веке. Все одно и то же. Как бы история, рассказанная вне времени. Просто вот хороший такой вот фон, чтобы обязательно убивали рядом. Понимаете? Это одно. А когда мы говорим, когда мы претендуем все-таки на правду жизни, на некую историчность, наверное, все-таки другое. Данил Борисович.
Ну, вы знаете, тема-то невероятно сложная. Вот мы так просто говорим об этом. Чем больше правды, тем сложнее продвигать картину. Потому что она сразу же мифологическое содержание становится сложным. Становится, требует от зрителя огромной работы, требует от всех большущей работы. Поэтому кассовые фильмы, они значительно проще, чем, там, скажем, чемпионы фестиваля и что-то такое. Такая проблема есть. Второе. Есть замечательная придумка телевизионная, она очень важная, ее так просто не взять. Это проблема формата, о которой уже говорили. Угу. То есть кажется, что это такие жесточайшие лекала, пришедшие откуда-то из недр придуманных технологий от господина Зварыкина, автора телевидения. И вот эти лекалы ты накладываешь, и ты уже их жертва. Форматы делаются, содержания делаются. Телевидение с его страстью российское к насилию, это делается. Это все рукотворная работа, рукотворная. Поэтому и форматы можно изменять, если бы хотел кто-то это делать. Но я вообще хотел, может быть, о другом, потому что очень мало времени. Я хотел обратить внимание на то, вот мы же говорим о патриотизме и фильмах патриотических. На самом деле существует, на мой взгляд, очень малопродуктивная и неперспективная установка, что патриотизм – это только война. Что патриотизм – это милитаризация.
Военно-патриотическое воспитание,
да,
у нас.
А мы-то много раз уже и здесь обсуждали. Пора приходить. Война большая кончилась почти 60, то есть больше, чем 60 лет назад. Пора переходить, это тайна, это секрет, к мирно-патриотическому воспитанию. Почему бы нет?
Так там еще сложнее.
Нет, но там серьезные проблемы. У нас нет патриотизма, связанного, например, с трудом, мы это забыли все, да? С творчеством, с трудом, знаниями, с тем, что у нас там потрясающие есть профессионалы в разных сферах там и деятельности. О том, что какой-то благородный поступок, замечательный, тщательная благотворительность, ничего этого нет. Только через победу насилия и человеческий характер в ситуации вызова насилием. А если территория твоя спокойно, никто на нее не нападает? Как же нам воспитывать?
Как это? Подожди, минуточку.
Я думаю, вот очень важная вещь сейчас скажу, одну только. Я надеюсь, что наши граждане, наши молодые люди больше никогда не будут жить в условиях нападения на их родину. Значит, они должны научиться.
Мы сейчас живем в этих условиях, Даниил Борисович.
Не знаю, кто на нас напал.
Разве?
Нет,
я не. Вам не говорили?
На нас не напал.
А где вы живете? Вы телевизор не смотрите?
Нет, это сложная проблема. Проблема, связанная с благородством нашей страны, защитой.
Нет.
И так далее. Но сейчас не будем связываться,
ну как, это важно?
Со всеми этими.
Нет, потому что вы говорите, что пора переходить к миру. Нет, не пора.
Миру.
У нас, к сожалению, все наши победы, они не могут быть мирными, они могут быть только военными.
Нет, ну подождите. Но мирное воспитание значительно сложнее, чем военное. Значительно сложнее. Люди, которые ходят в школы, работают, и отдыхают, творят и так далее, они должны научиться, что такое кино. Это модели жизни.
Сериалы,
больше
пожалуйста, у нас все мирные сериалы.
Нет,
полюбил, разлюбил, деньги получил, поехал за границу, отдохнул.
Все сериальные тоже военные. Все тоже военные, поверьте, я уже сказал.
Но минуточку, но дело в том, что после Великой войны Отечественной была война в Корее, потом была в Африке.
А при чем мы к войне Кореи?
Ну зачем? Афганистан.
Ну не знает девушка из-под Тамбова про войну в Корее.
Ну про войну в Чечне девушка из-под Тамбова знает.
Что?
Про войну в Чечне девушка из-под Тамбова знает.
Про войну
и, может быть, больше, чем мы с вами.
Про войну в Чечне, может быть, она знает. Но ей что-то надо делать сегодня, завтра.
Сегодня
ей
фильм
нужно
глянет,
получить
пожалуйста.
Модели жизни.
Фильм глянет.
Как ей жизнь?
Пожалуйста.
Но глянец, к счастью, наверное, не стал чемпионом проката.
Для
не
девочки
стал.
Из-под Тамбова.
Он провалился. И, значит, авторы, может быть, они менее талантливы, даже убежден, чем здесь присутствующие, они не смогли
Но
убедить
вы
девочек.
Кого, скажите? Про врачей, про учителей?
У нас 8 билетов, ну не 8, 7 сейчас из 10, продаются этим самым девочкам. От 12, это они приносят миллионы долларов. Вот эти девочки так. С 12, мы с вами
что
скажем,
вы хотите
до 26
им предложить?
Лет. Им рассказать, как им жить сегодня. Вот как им жить сегодня?
Ксения Собчак для этого мобилизованная.
Ксения Собчак не справляется с этой ответственной работой. Не справляется. Это есть консенсус общественный на эту тему. Она не может решить эти
вещи.
Даниил
Борисович, но был фильм «Питер ФМ» замечательный, который я всячески старался проталкивать и, так сказать, пробивать.
Ну а что там? Нет человека труда.
Еще есть целый ряд фильмов.
Поверьте, вы не
надо говорить. Не надо.
Назовите. Третий, седьмой назовите.
Какой? Ну скажите, Андрей.
Качели.
Какие качели?
Да, тоже, как фильм.
Так.
Так.
Вы не видели.
Я видел «Плюс один».
Лучший фильм, который лучший фильм, это Хлебникова.
«Свободное плавание».
«Свободное плавание».
Вот уж там труд. Да. Всем трудам труд.
Да.
Весь фильм о труде, о бесполезном человеческом труде.
Вопрос ведь не просто
в том, что... все премии, понимаете?
Да.
Но вопрос
знаете,
не в том, что делается, а вопрос в том, что востребовано зрителями. Ведь почему-то вы на одни знаете... фильмы эти девочки идут, а на другие не идут.
Андрей, вы же постарались сделать, чтобы ваш был фильм востребован. Если бы вместе с вами некоторое количество режиссеров и продюсеров ставили эту задачу, то девочки пошли бы за вами. Они очень доверчивые,
девочки
чудесные.
Пошли вон за интердевочкой.
Да, вот пока они пошли за интердевочкой сразу. Как только это все было точно. Вы не думайте, что это какие-то монстры, наши чудесные, умные, талантливые, продвинутые девочки. Они просто не получают того, что вы им предлагаете. Они не хотят учиться умирать. Не хотят. Или делать выводы по поводу того, как умирать, за что. Это важно, за что не умирать. Но это серьезнейшая тема.
Тут все-таки я хочу... Очень серьезная тема. Отдельный разговор, Даниил Борисович. Принимаю как тему, отдельно соберемся по этому поводу. Сейчас времени мало. Но здесь нужно все-таки разводить понятия, как мне кажется. Вы чему-то хотите их научить, или вы в чем-то хотите их обмануть? Объясните
научить.
Мне. Ну?
Дело в том, что телевидение и кино, ну, в смысле кино в кинотеатре, в театрах и на телевидении, это заведомая школа жизни. Ни с чем не сравним. Никакая школа и даже семья сегодня не может сравниться с кино в кинотеатрах
я
и
понимаю.
Кино на телевидении.
Хорошо, вот, давайте это на простом школа. Примере. Фильм «Однажды 20 лет спустя» с прекрасной, замечательной Натальей Георгиевной Гундаревой в главной роли про многодетную, счастливую советскую мать. Ложь от начала до конца. Он для чего? Для того, чтобы мы его вспоминали, естественно, с ностальгией, как хорошее советское кино. Абсолютно лживое, но великими артистами поднятое на такую недосягаемую степень правды, правдоподобия. Ну, абсолютный обман, потому что реально история, она совсем другая, реальная история реальной матери 10 детей в Советском Союзе. Впрочем, как и сегодня.
Вы знаете,
вот я про это спрашиваю вас.
Кино,
чего вы хотите? Про
кино.
Какого человека труда? Который в свободном плавании, человек труда, вот недаром вспомнил Петр Ефимович. Замечательный фильм. Вы видели?
Ну, это авторское кино.
Авторское,
его посмотрел несколько человек. Оно очень сложное. Оно слишком достоверное для того, чтобы миллионы девушек пошли.
Или вы хотите, доживем до понедельника
это...
новый?
Да, например. Почему? Что?
Потому что слишком сразу одно с другим тянется.
Как это тянется?
Ну как? Ну, из сегодняшнего учителя взять из сегодняшней
школы из-под
Тамбова.
Вы знаете, я вот только что, ну, правда, не только что, в конце мая посмотрел фильм про учителя. Ничего нет. Пригород Парижа. Учитель беседует с несколькими... Ну, со своим классом. Там буквально 3 урока записано. И они беседуют о жизни. Учитель и там люди из... Пригород Парижа.
Это документальный фильм?
Нет, фильм игровой. У него есть такая мелочь. Он получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Называется «Класс или между стен».
Угу.
Ничего. Учитель. Я вот смотрел его. Иду. Выдающийся фильм. Я думаю, он скоро уже будет у нас в прокате. Смотрел. Но вот у нас... Даже в голову
потому
никому.
Потому что его смотреть не будут.
Да, потому что, внимательно следите за этим словом, объявят, что это не формат.
Да.
А это серьезная работа. Где можно обсудить, как делать форматы?
Здесь.
Почему?
На «Эхе Москвы». Абсолютно неформатном радио. Мы должны завершать передачу. Значит, Петр Ефимович, вам заключительное слово.
Я все-таки действительно надеюсь, что... фильм, ну, может, пройдет время, не знаю, может быть, что-то изменится.
Хотя бы в закрытый показ бы взяли бы на Первый канал, Гордону.
Может быть, вначале пойдет по клубам. Вот,
я верю, да.
В доме журналистов, в доме кино, в доме...
Большой коммерческий потенциал в этом
фильме. А потом, может быть, как-то посмотрит какой-нибудь большой начальник, или, не знаю, или это хозяин какого-то канала и поймет, что это фильм все-таки в конечном счете добрый, потому что этот негодяй, который в центре, он наказан жизнью, он получил свое, так сказать, в конечном счете, так сказать, с ним рассчитались, потому что он погубил замечательную, честную, да, если бы все были люди вот такие чистые, как эта семья, мы были бы счастливы, мы бы жили лучше бы намного, мы бы были богаче даже, потому что это люди от земли, которые дают, только дают. Они дают нам все, чтобы мы жили хорошо.
А что вы сейчас задумали? Какую новую работу?
Я хочу снять легкую, веселую.
Вот другое дело, Петр Ильич.
И все у вас получится.
Совсем другое дело, да.
И мы обязательно все посмотрим.
Обязательно все посмотрим.
Я через раз.
Спасибо вам большое. Петр Тодоровский, Даниил Дондурей, Андрей Малюков. Спасибо вам.
Спасибо.